пороге церкви. Задаем вопросы, рушим стереотипы, боремся с предрассудками.
Добрый день, дорогие слушатели, в эфире программа «На пороге церкви». И сегодня со мной в студии Мария Иванова.
Здравствуйте.
И также заместитель директора Центра изучения развития международных отношений Оксана Куропаткина в качестве эксперта. Здравствуйте, Оксана.
Добрый день, только межкультурных отношений.
А, межкультурных, извиняюсь.
Оксана у нас сегодня по скайпу, но все равно блюдет все. А также у нас сегодня, Максим, представишь?
Да, с нами сегодня староста лютеранской общины Мария, как ваш, Фролова, правильно? Фролова. Ударение поставил. Марусь, расскажи, о чем мы будем говорить сегодня?
Сегодня мы будем говорить, вы не поверите, в прошлый раз мы говорили про армянскую апостольскую церковь, а в этот раз мы пришли к лютеранам. Мы пришли в собор Святого Петра и Павла, походили там, посмотрели, познакомились со всеми, поглазели и вот даже вытащили Марию к нам на эфир.
Марусь, ну вот вы сходили в лютеранский собор, вот расскажи свои впечатления.
Ну, если коротко о впечатлениях, я была в этом соборе раньше. Но когда я там была, я даже не думала, что это лютеранский собор. Я просто знала, что это место, где периодически проходят совершенно замечательные органные концерты. И очень много мероприятий, именно музыкальных, то есть для любителя послушать Баха, например. Это место просто оплот счастья, я бы сказала. Вот, а тут мы сходили именно на богослужение. Мы познакомились с людьми, и мы были очень удивлены, потому что место оказалось крайне приятным, место оказалось интересным. Конечно, найти его сложно. То есть, Мария, если сказать прямо, то находится он на Китай-городе, в переулочке. Нужно пройти несколько православных храмов, прежде чем добраться до вас. Но оно того стоило.
Слушайте, давайте немного вернемся к основам. И вот у меня вопрос к Оксане. Для меня вот из курса истории, там, школьной, университетской, я приблизительно понимаю, кто такие лютеране, но хочется все-таки услышать позицию и мнение человека, который этим давно занимается. Оксана, расскажите, пожалуйста, вот кто такие лютеране?
А что примерно вы об этом знаете из школьного курса?
Ну, я знаю, что лютеране — это протестанты. Протестанты, они против чего-то протестуют. Вопрос, против чего?
На самом деле это традиционное заблуждение думать, что слово «протестант» образовалось от слова «протест». На самом деле дело было немножко по-другому. В 1529 году, то есть через 12 лет после того, как Мартин Лютер разослал свои 95 тезисов, был собран Рейхстаг в городе Шпайер или Шпейр, по-разному это произносится, где в очередной раз Лютера подвергли запрету. И те немецкие князья, напоминаю, что Германия тогда не была единым государством, это был конгломерат раздробленных княжеств. Так вот, те немецкие князья, которые были с этим не согласны, составили так называемую шпайерскую протестацию. Можно сказать, что это было выражением их протеста, но прежде всего протестацию – это провозглашать и заявлять. Они сделали некое заявление, что они не согласны с позицией тех князей, которые на Лютера нападают. Вот, поэтому протестанты – это не те, кто протестуют. Протестанты – это те, кто провозглашают то, что они считают истинным и правильным.
Так а что же они превозглашают?
Это вопрос, что называется, в точку. Как вы наверняка помните из курса школьной истории, к началу XVI века внутри западной христианской церкви созрело большое недовольство тем, что там происходило. Недовольство, которое разделяли как люди благочестивые, так и не слишком. Недовольства эти были и политическими, и социальными, о чем в учебниках истории пишут в первую очередь. Но прежде всего недовольство созрело, что называется, на духовном уровне. То есть многие благочестивые люди задавались вопросом, а, собственно, где во всей аристотелевской учености, в роскоши папского двора, в непонятном богослужении, где в этом во всем Бог? То есть как спасать свою душу, то есть как общаться с Богом человеку, который хотел бы какого-то прямого пути к нему без выполнения этих бесконечных ступенек, которые нужно пройти непонятно зачем.
То есть, грубо говоря, до этого все было все слишком сложно, непонятно, скомканно и слишком много преград для того, чтобы просто поговорить с Богом.
Можно сказать и так, но я бы здесь уточнила, что эта проблема перед церковью стояла всегда. И вплоть до начала XVI века церковь с достоинством выходила из этих ситуаций. Выходила каким образом? Что как только появлялся какой-то харизматичный человек или группа верующих, которые предлагали свой путь, так сказать, прямого подхода к Богу, церковь поначалу смотрела на это косо, а потом принимала этих людей в свои ряды и признавала их деятельность легитимной. Франциск Ассизский, о котором вы наверняка слышали хотя бы пару слов, был, можно сказать, одним из таких реформаторов. И францисканцы были и остаются одним из самых солидных католических орденов. К сожалению, к началу XVI века то движение благочестия, оно по латыни называется «Devotio Moderna», то есть как раз новое благочестие, оно не было полностью, что ли, адаптировано к католической церкви. То есть как только церковная власть стала воспринимать все претензии к церкви как нечто, что прежде всего подрывает ее престиж, так выступление Лютера было неизбежным. Кстати, интересный факт, что за 4 года до выступления Лютера два католических монаха отправили предложение к римской католической церкви, которые во многом совпадали с тем, о чем писал Лютер. Но только, как водится, их не услышали. Соответственно, выступление Лютера в этом плане было неизбежным. И главный его посыл, главное его откровение заключалось в том, что каждый человек может лично общаться с Богом через его собственный личный выбор. То есть ты не можешь, за тебя не может никто решить, быть тебе с Богом или не быть. Это твое личное решение, которое принимаешь ты сам, независимо от того, мужчина ты или женщина, крестьянин ты или князь. Это твое личное решение,
Оксана,
быть вместе с Богом.
А почему такой дуализм в определении лютеране от протестанта? Почему их вот называют по-разному? Или это две разные конфессии? Давайте определимся.
Изначально протестантами называли именно лютеран. Так исторически сложилось. Потому что именно сторонники Лютера заявили свое провозглашение, можно сказать, свой протест. Потом слово «протестант» стало прилагаться к иным группам, которые возникали в других регионах и поддерживали движение обновления церкви, то есть реформации. И таким образом всех сторонников реформации самыми разными взглядами, которые шли за другими основателями, стали называть протестантами. То есть лютеранство – это направление внутри протестантизма.
Но я из всего этого поняла самое главное. До 16 века так никто, кроме Лютера, и не смог понять, что для того, чтобы говорить с Богом, тебе не нужны какие-то сложные баррикады, которые выстраивает церковь.
Ну, так скажем, посредники.
Ну, да.
Слушайте, давайте тогда уже обратимся к нашему гостю. Мария, вот расскажите, пожалуйста, как вы стали старостой лютеранской общины? Вот что это такое вот за должность?
Добрый день всем. Думаю, что, наверное, сначала первый вопрос вообще, как я пришла к лютеранской церкви. Потому что многие, опять же, ошибочно думают, что все лютеране в России – это немцы. И все говорят, немецкая церковь. Так вот, я во всеуслышание говорю, что я русская. Моя фамилия по маме в девичестве – я Романова. Я росла в обычной советской семье, где о Библии, может быть, я слышала только в кружке керамики. И я много читала, пришла к Богу, потому что надо искать Бога через литературу. И пришла в православную церковь. Я крестилась в красивом храме в Сокольниках, в православной церкви. Но вот, наверное, как повторила, может быть, где-то путь Мартина Лютера, я думала о том, что эти бесконечные правила, законы и молитвы, что это только больше отдаляет меня от Бога. И не чувствовала любви Бога, Его прощения. Моя дорога в лютеранскую церковь была через баптистскую церковь. И там тоже для себя я не нашла ответа на вопрос, а как же Бог меня простил? И вот совершенно случайно, тогда еще собор был закрыт, студия «Диафильм» выезжала, вывозила свое оборудование, а маленькая община собиралась, это было 23 года назад, собиралась в маленькой капелле рядом. И села на последний стул. И понимаете, как пазлы, как последняя картинка сложилась, и я поняла, что я здесь родилась. Вот это моя церковь. Со своими достоинствами, со своими недостатками. Но это моя семья. Потом пришел мой муж. Он крестился, тоже стал лютеранином. Теперь дети и внуки, вся семья лютеране. И вот уже 6 лет назад я занималась воскресной школой, занималась детьми, и мне даже в голову не могло прийти, что я когда-то стану старостой лютеранского кафедрального собора.
А что вообще означает эта должность? Что делает староста?
Староста делает все. Ну вот представьте ваш большой дом, да, и управление этим домом, и хозяйственное, и подготовка к богослужению, чтобы пастор чувствовал себя комфортно, да, что богослужение, будут гореть свечи, будет хор, будут работать все службы. То есть это огромный, большой механизм.
То есть вы тот человек, вот если мы придем в собор Петра и Павла в любое время дня и ночи, вы тот человек, который точно будет там, я так понимаю.
Мой муж с огорчением сказал бы, да, так и есть.
А вот, кстати, Мария, интересно, а вы были сначала, вы крестились в православной церкви,
да.
Потом были баптисты, потом лютеране. А приходилось ли вам креститься заново?
Нет,
у лютеран?
Ни в коем случае. У лютеранской церкви признается крещение тех церквей, которые совершают это таинство во имя Отца и Сына и Святого Духа.
Мария, вот я знаю, что в других конфессиях вот те обязанности, которые выполняете вы, выполняют, так сказать, служители церкви, сановники.
Настоятели
да,
в основном.
Почему в лютеранской церкви эту должность, так скажем, занимает человек, который не относится к церковной иерархии?
Ну, в какой-то мере относится к церковной иерархии, конечно. Просто есть пасторы, которые несут Слово Божие, которые могут преподавать таинство, а есть люди, которые занимаются основной, вот такой, можно сказать, хозяйственно-административной работой.
Вот, кстати, еще интересный вопрос. Вы говорили, что, опять же, так как вы пришли из другой конфессии, как вас приняли сами лютеране?
Тогда это была маленькая община, и сначала достаточно долго ходила просто только на богослужение. И меня приглашали на различные встречи. Но после баптистской церкви было как-то страшно вовлекаться опять в это и думать, что как это у меня получится. А потом, знаете, вот как незаметно, как мы не замечаем, как мы дышим, или как двигаемся, если у тебя ничего не болит, то это все очень гармонично, все очень спокойно, без каких-либо надрывов. Опять же, реформация — это не революция.
А скажите, как вообще появилась церковь Петра и Павла? Откуда она взялась? То есть ведь вот вы нам рассказывали, когда мы ходили к вам в гости, что история там очень сложная, очень долгая, и то, что и была она в другом месте, и несколько раз ее сжигали, и убирали, и шпиль ломали, и Диафильм там даже был, кинотеатр.
Я, кстати, даже видел фотографии, где эта церковь без шпиля.
Сейчас у нас, благодаря Сергею Ярцеву, тоже одному из экскурсоводов, у нас появилась фотография, где церковь с красным флагом. Это тоже уникальная фотография. Я собираю музей, потихонечку собираю архивы для того, чтобы показать действительно огромную историю собора. Вот это вот отличие, наверное, и от таких неопротестантских церквей, что лютеранская церковь и в России имеет большое историческое прошлое. Формально можно сказать, что лютеране появились еще до Ивана Грозного, а нашу общину можно крестным назвать, общину Петр I заложил первый камень.
То есть Петр I тоже был лютеранином?
Он сочувствовал лютеранам. Лефорт, да, и где москвичи, где Петр I увидел елку впервые? В немецкой слободе. Но то здание не сохранилось, община долго была без приюта. Как вот здесь, на Ивановской горке, как вы правильно говорили, нас очень трудно найти, а еще подниматься по этим горкам непросто. Здесь было имение Лопухиных. Лопухины были западноевропейскими мыслителями, говорят, даже масонами, и очень сочувствовали лютеранам. И после пожара 1812 года настойчиво предлагали общине купить это здание. 7 лет община собирала деньги. И вот только через 7 лет смогли перестроить здание, уже похожее на церковь. И то, как сейчас выглядит наш собор, это третья перестройка собора. И советское время, тяжелое время для всех церквей, но для нашего собора, конечно, особенно. Пастора и церковный совет расстреляли. Сначала кинотеатр. Между прочим, в нашем соборе был Аркадий Гайдар, он неподалеку жил, и приходили эти бабушки, которые в детстве были на елках в нашем соборе. И они вспоминают, что было похоже на церковь, но совсем не было похоже на кинотеатр.
Ну, слушайте, елка в соборе, это звучит очень странно. Это... Хотя сейчас, если я не ошибаюсь, елки проводятся и в храме Христа Спасителя.
Да, Марусь, ты права. Но вот меня интересует вопрос, когда этот собор не функционировал или, больше того, он был разрушен, где собирались лютеране? Это были какие-то, я не знаю, закрытые встречи на квартирах там каких-то или вот...
А их не было практически в Москве. Лютеранскую церковь репрессировали очень жестоко. Сначала экономически душили, как и святого Михаила, и святых Петра и Павла, закрыли церковь, они перебрались в Трехсвятительский переулок. Сейчас это Баптистская церковь, а была Реформатская церковь, она входила в состав Лютеранской церкви. И вот когда все, причем советские власти делали очень, так сказать, гениально, по-злодейски, они уничтожали верхушку, некому было служить. Да, некому было проводить богослужение. И церкви опустели. И еще одна скорбная дата в истории церкви, 28 августа 1941 года, это депортация российских немцев. Конечно, большинство тогда было именно российских немцев. Это ссылка в Казахстан. Поэтому они были уже в Казахстане, в Сибири. И вот, как вы говорили, что действительно поразила вас женская, женщина-пастор. Ну, наверное, это вот традиция и дань уважения тем сестрам, которые сохранили веру, пронесли сквозь годы репрессий. Мужчины расстреляны, женщины помнили наизусть Евангелие, гимны, и это сохранили.
У нас тем временем есть вопрос с сайта, нам пишет Егор. Если такая большая история лютеранов в Москве, почему сейчас про них практически ничего не слышно?
Да, вот это боль и наша трагедия церкви о том, что действительно советская власть стерла понятие лютеранин напрочь. Если даже крупный чиновник в торжественной речи ошибается в слове «евангелическая лютеранская церковь» или говорит о том, что Мартин Лютер Кинг, то что говорить о бедных наших согражданах? Украдены истории, украдены имена. Владимир Иванович Даль, Крузенштерн, Барклай де Толли, Фаберже. Столько известных имен, ведь они были
лютеранами. Все эти люди были лютеранами? Это для меня открытие.
Для меня открытие, да, тоже.
Друзья, я напоминаю...
Я добавлю, что еще Витус Беринг был лютеранином. Тот, да, самый, спасибо, у которого Берингов залив.
То есть очень много путешественников лютеран, я смотрю. Друзья, я напоминаю, что связаться с нами можно по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Также у нас есть форма обратной связи на сайте theos.fm, WhatsApp и Viber, плюс 7 977 850 09 96.
Да, я знаю, что Маруся с нашей еще одной соведущей Натальей Лисовой подготовили репортаж из собора святых Петра и Павла, и я предлагаю послушать его после коротенькой отбивки.
На пороге церкви ни один вопрос не останется без ответа.
Друзья, 12:19 на часах, в эфире программа «На пороге церкви». И я предлагаю, сегодня мы говорим про лютеран, сегодня я предлагаю послушать небольшой репортаж, который мы записали из церкви, из собора святого Петра и Павла.
Воскресенье, утро, и в этот раз мы в самом центре Москвы подошли к собору святого Петра и Павла. Маруся, какие твои первые впечатления от него?
Ну, он выглядит очень стареньким.
Очень замученным таким.
Да, такое ощущение, что он очень многое повидал, потому что такие обшарпанные стены, немножко неоготические какие-то окна, маленький дворик внутри. Но, в принципе, он вполне себе стоит.
Очень выделяется вот на фоне общей архитектуры, в принципе, потому что недалеко находится еще один православный храм, и здесь явно виден контраст.
Вообще, если идти к этому собору от метро «Китай-город», то можно просто считать по левую и правую стороны, будет очень много православных храмов. И вот задачка для тех, кто сюда пойдет в следующий раз, посчитайте, сколько православных храмов около одного лютеранского собора.
Никаких ограничений по поводу внешнего вида и одежды нет. Мы когда созванивались с девушкой, которая будет проводить нам сегодня экскурсию, она сказала такую фразу, как сказал Лютер: «Грешите смело». Ну, сейчас посмотрим, что это значило.
Ну что ж, пойдемте смело грешить в Лютеранский собор.
Меня зовут Мария Фролова, я староста общины Лютеранского собора Святых Петра и Павла. Собор нам отдали в собственность буквально месяц назад. Для нас, для прихожан, для моей общины это был праздник, потому что если до последнего дня мы приходили, как, знаете, официально, это бессрочное пользование, вот это слово «пользование», да, это всегда, это вроде бы как ты здесь, но это не твой дом. В любой момент могут прийти и сказать «до свидания». А когда говорят «это твой дом, это твоя собственность», ты за него отвечаешь. Вот для многих, для всех прихожан это был действительно праздник. А жизнь общины – это не только богослужение. Это именно какие-либо... Вот одна из наших прихожанок из Петербурга назвала церковь фан-клубом. Но это, наверное, многих бы шокировало. Но где-то это ведь так, да, это общение и по интересам. Это женские встречи. Это встречи, опять же, мы не говорим пожилых. Они сами выбрали такое название позитивное, 60+. Да? Самое главное – восстановленная община. Сейчас собирается перед богослужением, у каждого своя обязанность достать лозунги, встретить детей, встретить пожилых, организовать чай.
Интересно, что у вас очень часто проходят органные концерты и, в принципе, очень много музыкальных мероприятий. Это тоже от церкви или это кто-то другой решает, что провести?
В уставе церкви написано то, что мы распространяем, как позиционируем музыку и как проповедь Евангелия. В советское время стерло напрочь понятие лютеранин. Многие этого боятся, да? Что это за непонятные лютые какие-то. Да? Страшно войти в собор, а вдруг будут здесь все, кто заманивать. Когда они приходят на концерт классической музыки, звучит орган. Этот красивый собор, освещенный солнцем или просто в темноте подсвеченный алтарь, и вдруг им хочется прийти на богослужение. Они приходят, понимают, что проповедь на родном языке, проповедь понятна, русский язык, да, все относится по-человечески, то люди остаются в общении. Вот у меня таких процентов 20, наверное, сейчас прихожан, которые пришли после концерта.
Большая ли община сейчас?
Очень трудно оперировать цифрами, кого-то обидеть или наоборот расстроить. Ну, кажется, что в Москве до 5000 лютеран.
Елена Александровна или Елена, кто как называет? Может быть, я не типичный представитель христианства, христианина верующего. Значит, 10 лет назад было 60 лет, и вот так-то случилось. Дети выросли, начала о них беспокоиться. И вот как так получилось, что я вот начала молиться? Ну, это условно молиться, потому что, ну, что я знала? Библию не знала, ничего не знала. Просто вот, чтобы удержала от каких-то вот шагов неразумных, да? Вот, начала молиться, а потом приходят мысли такие, что, ну, если так, столько много лет прошло, сотен, а люди верят. Вот как так можно столько времени людей дурить? Нужно почитать, начала читать. Дошла до христианства, до конфессии. Ну и сразу уже для себя решила, что я в православие не пойду, потому что я, в общем-то, бесхарактерный человек, у меня не хватит характера, посты просто не запомню. Ну, не запомню. То есть у меня характера не хватит все это вот соблюдать, как вот, ну, настоящий верю, как с моей точки зрения. И начала читать, значит, кто у нас еще? Протестанты, да, лютеране, всего два таинства. Мама дорогая, да? И все понятно, главное, что все понятно. Дети у меня еще не крещеные, и я понимаю теперь, что я не могу вот за ручку взять и отвезти. Я только молюсь за них, чтобы Господь их пораньше, не в 60 лет, а пораньше, у них и жизнь другая будет.
Ну что ж, друзья, мы пообщались с прихожанами, пообщались со старостой церкви. Наташа, как впечатление?
Очень милые люди, очень добрые, приветливые, радостные, готовы рассказать все и немножко больше. Вопросы даже, может, не задавать, они будут рассказывать, рассказывать и рассказывать. Очень понимающие.
Вот, кстати, да, мне тоже очень понравилось, что тут именно вопрос не в церкви. Ну, то есть в церковь мы зашли, да, там светленько, уютненько, очень красиво, но вот люди, никто на тебя не смотрит косо, и абсолютное спокойствие было. То есть ты подходишь просто к любому человеку, задаешь вопрос, и он начинает с тобой говорить, как будто вы знакомы уже 1000 лет. Теперь мы отстоим, наверное, службу и посмотрим, как же, собственно, происходит само богослужение.
Конечно, сочетание света, которое льется через большие окна храма, и звуки органа, и песни, они приводят просто в неописуемый восторг. Поют все. У каждого из прихожан есть книжечка и вкладыш, который выдают прямо при входе. И пастырь говорит, сейчас мы будем петь тут и тут и песню. И каждый открывает на нужной страничке, и все поют. Служба закончилась, и все пастыри спустились вниз, стояли у входа, и каждому из прихожан, которые выходят, пожимают руку.
Пастор Кафедрального собора Виктор Вебер. Это община, конечно, большого мегаполиса. Она отличается, скажем, разнообразными служениями, количеством прихожан. У общины есть замечательный кафедральный собор, где они могут собираться. Конечно, это все откладывает свои отпечатки на общину. То, что она многочисленная, это и радость, и сложность. Собор великолепный. Много трудов в свое время было потрачено нашими предками-единоверцами для постройки его. И наша задача, она, может быть, даже не менее простая, это сохранить и реставрировать его, чтобы это место на долгие века сохранялось для верующих, для евангелического лютеранского исповедания, других, чтобы это место было, куда люди стремились приходить. Это задача на нас возложена в данный исторический период.
Такая вот история у нас произошла в воскресенье. В принципе, самое главное, на самом деле, лично я сказала уже в репортаже. То есть меня поразил, конечно, храм. Он выглядит потрясающим, но по сравнению с тем, какие люди внутри храма, мне было уже все равно и на эти прекрасные витражи, и на это солнце. Потому что, действительно, я никогда не встречала такого, что ты приходишь в какое-то место, а с тобой все готовы поговорить. А я понимаю, что люди с диктофоном выглядят пугающе.
Нет, у меня вот, исходя из прослушанного, сразу вопрос к Марии. У меня создалось впечатление, что это на самом деле какой-то клуб по знакомствам, и почему у вас нет никаких вот обычаев, связанных с посещением церкви? То есть неужели нет никакого, да даже вот самоидентификации, когда вот там женщины облачаются в головные уборы, там в юбках, мужчины снимают головные уборы. Почему вот этого нет в лютеранском соборе?
Нет, ну... Не форма важна, но вы правильно сказали, что это, конечно, это мы можем шутить, да, клуб по интересам. Прежде всего, конечно, это богослужение. И если я приеду в другой город, в другую страну и найду лютеранскую церковь, и, может быть, даже католическую, как я это делаю часто в Праге у своей дочери, я знаю, что богослужение будет таким же. Форма богослужения будет такая же. Это история сохраненная, да, это где-то даже консервативность. То, что меня, допустим, лично волнует, если я приду в любую другую неопротестантскую церковь, там может быть, все, что угодно, непредсказуемое. Здесь предсказуемость, да, здесь историчность церкви, она сохранена. Поэтому хоралы, служение, все закономерно, все как в порядке. Ну, может быть, в таком хорошем немецком порядке.
Кстати, Оксана, а вы были в этом соборе?
Неоднократно.
И как вам?
Ну, я там была, можно сказать, по делу. Один раз на встрече с прихожанами, которую вел пастор Виктор Вебер, а другой раз, другие несколько раз на встречу с молодежью я приходила. Я туда приходила как гость, как эксперт, чтобы что-то рассказать. Вот, поэтому само богослужение именно в этом соборе я не видела, я видела его в других местах. Но место это знаю очень хорошо.
Я вот все время слышу слово «пастор» в нашем сегодняшнем разговоре, и у меня вопрос к Марии. Есть ли вообще в лютеранской церкви церковная иерархия, и на чем она строится?
Конечно, вот это как раз и отличает лютеранскую церковь от свободных так называемых церквей, да, где есть церковная иерархия. Маленькое звено – это как раз община, управление общиной, совет общины. Общины собираются, ну, православное благочиние у нас по традиции лютеранской церкви называется пробство, и объединяет пробство две большие части, европейская часть и Сибири и Дальнего Востока. Каждой частью управляет епископ, и их объединяет архиепископ. Управляющий исполнительный орган – это синод, который собирается один раз в два года.
А вот пасторы, они проходят какое-то обучение перед тем, как идти проповедовать?
Обязательно. У нас после советского времени снова открыта семинария, как и тогда, до революции. Это Санкт-Петербург, Новосаратовка. И практически сейчас все российские пасторы, за исключением Санкт-Петербурга, это выходцы из Новосаратовки.
А вот чем отличается служение лютеранской общины от, допустим, вот, служения в православном храме? В том числе, вот, например, органная музыка – это продолжение каких-то, я не знаю, католических традиций?
На самом деле вообще сам орган. Орган, у вас есть орган, то есть только ради этого хочется к вам прийти, потому что найдите мне еще места в Москве, где есть орган.
Ну, конечно, в католическом соборе, в англиканской церкви. Ну, вспомним имя великого для многих, конечно, композитора для нас, это великого лютеранина Иоганна Себастьяна Баха. Действительно, это традиция католической церкви, и чем лютеране, опять же, не революционеры, зачем выбрасывать все, да, выкидывать то, что создано, понимаете, действительно, орган – это часть литургии, это часть богослужения, это встроено в богослужение.
Орган. Кстати, по поводу органа нам пишет Лина, спрашивает, была в вашем соборе на концерте? Необычайной красоты места. Интересно, а на службах и на концертах на органе играет один и тот же человек? Или во время служб играет приглашенный музыкант? Или же есть вообще специальный человек из церкви?
Ну, тогда я сегодня сделаю рекламу нашей органистки собора, потому что каждый четверг наша органистка Ирина Шашкова-Петерсон дает концерты по четвергам в 6 вечера. Прекрасная. Она сочиняет уже свою музыку, она давала концерты и за рубежом. Действительно, уникальная возможность послушать органистку собора. Ну и, конечно же, зачем мы будем так закрыты? У нас очень много органистов приезжает из-за рубежа. Но открою же опять вам секрет, что наша органная школа России самая лучшая.
Ну, это, как я понимаю, вот эти вот традиции, связанные с музыкой, они относятся и к архитектуре, потому что, когда я смотрел в интернете фотографии вашего собора, у меня возникло стойкое ощущение, что это не Москва, это какой-то, я не знаю, это Прага или это Баден какой-то. Такой прям готический собор.
Да, но вот если посмотреть фотографии святого Михаила, он немножко более приземленный был, к сожалению, он сейчас в 70-е годы разобран в немецкой слободе, но это говорит о том, что это была влиятельная община, действительно, до революции первое место занимала православная церковь, но лютеранская церковь была второй официальной церковью по численности России. Главой лютеранской церкви был российский император. И вот то, что здесь 15 минут от Кремля, такой высокий шпиль, такая огромный монументальный собор, это говорит действительно о значимости церкви до революции.
Еще немного сообщений от наших слушателей. В анонсе к этому эфиру нам написала Кристина Давыдьянко. Она пишет: музыка тоже может быть формой общения с Богом, как и молитва. Ведь не зря многие молитвы поются. То есть, вот как вы говорили, что вы привлекаете неофитов в том числе благодаря своим концертам, думаю, Кристина с вами согласится.
Ну, мне действительно понравились вот слова последней передачи на «Культуре», где отец Мещеринов сказал о том, что уникальные действительно мне понравились эти цитаты, о том, что если бы все проповеди Мартина Лютера были бы утеряны, мы нашли бы их в музыке Баха.
Знаете, мне вспоминают слова нашего наставника и соведущего Олега Шевкуна. Он как-то сказал, что лютеране могут дать вам работу. И не зря же вы называетесь общиной. На самом деле, я много об этом слышал, что в лютеранской общине очень сильно развита такая вот взаимопомощь.
Это действительно так. Мы говорим о приоритете веры, но дела проистекают из веры. И если мы говорим о том, что мы действительно христиане, то как не делать? Да? Поэтому у нас огромное большое диаконическое служение. Опять же, та же православная Марфа Мариинская обитель была создана по канону лютеранских диаконических служб.
Ну, друзья, я думаю, что можно сделать небольшую перебивочку и потом продолжить наш диалог.
На пороге церкви. Говорим о том, о чем другие молчат.
На часах 12:36 в эфире программа «На пороге церкви». И сегодня мы говорим о лютеранской церкви.
И у нас, кстати, есть еще несколько вопросов с нашего сайта. Нам пишет Юрий. А правда ли, что у лютеран можно вступать в половую близость до брака, и там за это не отлучают от церкви?
Меня предупреждали, что будут разные вопросы. Знаете, вот это вот слово «можно» и «нельзя» — это действительно наша ответственность перед Богом, да? И то, вот, что как раз лично меня напрягало в баптистской церкви. Сестра, это можно, это нельзя. Лютеране говорят прежде всего о наших отношениях с Богом, о слове. И вот эти слова Мартина Лютера: «Я не сделала ничего, слово сделало все». Ну, обратитесь к Евангелию, там все написано.
Давайте немножко уточним. То есть лютеране, они предполагают так, что все твои грехи, они вот на твоей совести.
Это мое отношение с Богом действительно на моей совести.
То есть я уточню, церковь здесь не выступает в роли такого учителя с тросточкой?
Нет, однозначно нет.
А, кстати, как проходит исповедь? То есть если грехи на твоей совести, то тебе не нужен, получается, священник, чтобы он отпустил эти грехи?
Вы, когда были на богослужении, вы слышали большую исповедальную молитву, она звучит всегда, каждый раз на богослужении. Также есть индивидуальные исповеди, если это тебе необходимо. Здесь нет закона. Не надо говорить, что ты должен. Вот это как раз то, что мучило Мартина Лютера. Ты должен. И этот страх, да, перед тем, что да я не могу ничего. Я бедный, несчастный человек. Я хочу, но этого не делаю. Да? Подумаем о том, что Бог нас любит. И тогда мы уже по-другому будем себя вести.
То есть, получается, у лютеран, по сравнению с более ранними конфессиями христианскими, осталось два таинства – это причастие и крещение.
Да.
А вот почему так мало?
Все остальные таинства, все остальное – это проистекает из этих таинств. Вот это вот, в общем-то, основано на Слове Божьем, о том, что вот эти таинства заложены в Евангелии, то, что установил сам Христос. Все остальное, вот конфирмация, допустим, да, конечно, это не таинство.
А что это за страшное слово? Я не знаю, что это.
Это очень страшное слово. Вот мой сын прошел конфирмацию. Это было очень действительно радостно и торжественно. Он родился и вырос в соборе, его крестили в соборе. Он ходил на детские, у нас не любят воскресную школу понятия, а детские богослужения. и воспитание, конечно, не только в церкви, семья, мы всегда молимся перед едой, благословляем его в школу, ну, то есть обычная жизнь семейного, семьи христианской. И дальше человек дорастает до сознательного возраста. У каждого, конечно, он свой. Ему тогда было 13, и он говорит о том, что да, я уже не ребенок, и я посещаю конфирмационные занятия с пастором. Год они длятся, иногда даже 2 года, где пастор разбирает основы вероучения, начиная с истории Библии, да, с истории церкви, затем экзамен с советом общины, и вот уже торжественное богослужение, такое публичное «да» общине. Уже человек говорит, что «да, я христианин, и я лютеранин».
То есть нужно сдать экзамен перед этим.
Ну, он не страшный.
Ну, ладно. Ну,
вот еще об одном страшном слове. Мы хотели с вами встретиться на неделю пораньше, но, к сожалению, не смогли, потому что в вашей церкви был праздник, насколько я знаю, реформация была. Сколько там лет исполнилось?
500.
500 лет. Вот расскажите подробнее, почему этот праздник, он так важен для лютеран?
Ну, вот действительно возникают споры, праздник ли это, да, когда... Вроде бы 500 лет назад церкви разъединились, да, можно ли праздновать. Но все-таки я действительно, мы встречали в своем соборе католических священников, и произошла вот год назад общее богослужение в Германии вместе с Папой Римским. И католики тоже говорят, что это помогло обновить церковь, да, это помогло вернуть к слову.
То есть, подождите, пришло... протестантское единое богослужение, и туда пришел.
Еще 100 лет назад
папа.
Невозможно было представить, да, что богослужения ничего могут проходить себе вместе с католической церковью.
А православная церковь как-то принимает в этом участие?
Они не принимают в богослужении, но в праздновании, да, поэтому в доме Пашкова у нас был митрополит Илларион, поздравлял.
Ну ладно,
с этим
праздники
праздником.
Все любят.
Слушайте, а как вот сейчас обстоят дела в отношениях между лютеранами и католиками?
Прекрасно, наша молодежь дружит вместе, вместе ходит на общие экскурсии, общие совместные мероприятия.
Мне кажется, есть никакой вот этой вот и тени конфликта, которая, так скажем, разделила эти две церкви, сейчас не осталось?
Нет, абсолютно нет. Так же, как я говорю, я свободно прихожу на католическое богослужение, так же, как и они приходят к нам.
Нам, кстати...
Подписан конвент о том, что признаны браки, признаны крещения, все как бы.
Нам оставил комментарий с сайта Илья. Он пишет: «По-моему, Лютер протестовал прежде всего против ошибок католичества со слишком тяжелой иерархией и вседозволенностью. Поэтому более созвучен в лучшем с православием, но немного отклонился в противоположную сторону со своим пониманием соборности. Лютер тоже пришел к пониманию свободы слишком мирскому, как статуя свободы вместо безгрешности Девы Марии, свободной от греха». Вот такой вот комментарий нам оставил Илья.
Я думаю, что здесь влияние советской школы о том, что больше признавать Мартина Лютера как революционера.
Также нам пишет еще Наталья. Связаны ли лютеране с немецкой общиной? Звучат ли на службе молитвы на немецком?
Отче наш звучит на немецком, потому что, конечно, многие бабушки, российские немки, любят, уважают. Язык – дань традиции, конечно, часто, иногда поют хоралы на немецком, но все-таки в московской общине приоритет на русский язык, именно на доступности Евангелия.
Мне вот на самом деле очень понравилось, что очень четко построено само богослужение. То, что пастор говорит, сейчас мы будем петь там 38 стих, 38 псалом. Все тут же открывают книжечки, все очень удобно. И слева и справа от входа в церковь там колонны, и на них тоже какие-то циферки. Я так понимаю, это... то, что будут читать
это
сегодня.
Вот как раз, когда приходят экскурсии и не знают, и всегда говорят, откройте нам тайну цифр, что же это такое.
Код Да Винчи.
Я говорю, что я коллекционирую ответы, групп, варианты их, знаете, это были варианты цен, количество прихожан, количество забитых голов во время хоккейного матча. Вот. И тут народ смеется немножко, тоже опять же расслабляется. Смех, он помогает почувствовать, потом дать правду.
У нас есть еще один вопрос с сайта, то есть мы выяснили, как взаимодействуют лютеране с католиками, а у нас спрашивают, спрашивают, как взаимодействуют лютеране с другими протестантами?
Вот это более сложный вопрос. В воскресенье у нас проходит богослужение Московской библейской церкви. Вот, кстати, опять же, про форму одежды. Я У меня такая действительно борьба летом была о том, чтобы молодежь, протестанты не приходили в шортах в собор. Ну, мы говорим, мы демократичные, но есть какие-то общие правила культурного
кода. То есть все-таки шорты нельзя?
Мы очень просим этого не делать. Это нас немножко даже так шокирует.
Ну, я понимаю, что какие-то границы должны быть, да, Марусь?
Но вот по поводу одежды, что мне еще очень понравилось, одежда священнослужителей. То есть это строгий черный костюм, белый воротничок. И вот единственное, что странно, какие-то зеленые...
Это стол называется, да. Но вообще это университетские, это университетская форма. Так же, как и понятие кафедра, с которой читают проповедь. Легко разговаривать с детьми, говорят, когда вы поступите в университеты. Преподаватель поднимется на кафедру, будет читать лекцию. Здесь преподаватель поднимается на кафедру и читает проповедь. И опять же спрашиваю, а почему так высоко кафедра? Чтобы поднять роль священнослужителя над паствой. И тогда дети тянут руки и говорят, нет, это чтобы было лучше видно и лучше слышно.
А вот раз уж мы заговорили о богослужениях, на каком языке читаются проповеди и поются вот гимн?
Я говорю, какая страна, такой язык. И опять вот всегда легко работать с детьми. Я говорю, вот в Москве, в России на русском, а в Казани на каком? Они говорят, на казанском.
То есть вот прямо на литературном русском языке?
Да, конечно. Мартина Лютера ведь можно назвать для немцев тоже, что для нас Александр Сергеевич Пушкин, основатель литературного немецкого языка. Немцы до сих пор читают перевод именно Мартина Лютера.
А вот еще один вопрос о самоидентификации. Носят ли лютеране крестики?
И носят. Есть те, которые носят, есть те, которые не носят. Это не важно.
А, то есть есть такие прихожане, которые без креста
вот,
приходят?
Вот у меня есть крест, у моего мужа нет.
Это и
нас
это
ничем не разъединяет.
Не...
Нет.
Вот мне еще интересно, насколько я знаю, у лютеран не очень популярно миссионерство. То есть, ну, вот лично я просто не слышала, чтобы лютеранские пастыры ездили, ну, допустим, куда-нибудь в Африку проповедовать или так далее. С чем это связано? Это какая-то этническая идентичность тоже?
Да нет, может быть, и ездят. Вот как когда-то пасторы приехали в Россию, в общины бросили, в общем, немецкое благополучие. Страшно, наверное, было куда-то в Поволжье ехать. Вот. Ну, как таковое, да, нет, наверное, миссионерства нет. А может быть, это музыка?
А вот как сейчас относятся к лютеранам в России? И вот, исходя из вашего ответа, как неофиты приходят в вашу общину?
Если в общем говорить, это трудно относится, сложно относится к лютеранам, действительно не знают, кто такие лютеране, боятся, что это секта, или просто многие говорят, что это немцы. Вот. Поэтому вот и собор открыт именно концертами, музыкой, выставками для того, чтобы показать... Что, вот знаете, когда-то свекровь моя, ныне покойная, очень взволновалась, что сын ее пришел не в православную церковь, приду на богослужение. Пришла домой и говорит, а ведь здесь столько мужчин и столько интеллигенции, ходи.
Ну, в общем, друзья, я боюсь, что у нас заканчивается время, как всегда у нас еще куча вопросов, которые хотелось
как
бы
жалко,
обсудить.
Как жалко, да, как жалко.
Но самое главное, мы выяснили, что лютеране — это не секта, как думают многие.
Это не немцы, не только немцы.
Это не только немцы. И что там все крайне понятно, крайне доступно, и любой человек, в принципе, может прийти, если только он не в шортах. Но сейчас зима, я не думаю, что в шортах зайдет кто-то, может быть, какой-нибудь только очень горячий человек.
Ну, в крайнем случае, если вы любите красивую классическую органную музыку, то, я так понимаю, милости просим. Марусь, расскажи, пожалуйста, что нас ждет в следующем эфире нашей программы.
Я бы рассказала, но, к сожалению, у нас остается так мало времени, что я предлагаю следить за нашими обновлениями в группе ВКонтакте. Напоминаю, она называется «На пороге церкви». Там можно оставлять комментарии, писать... Звонить, конечно, туда нельзя, это все-таки группа ВКонтакте, но вообще любая связь приветствуется, мы будем очень рады.
Ну что ж, тогда будем прощаться. Сегодня со мной в студии была Мария Иванова,
Максим Белоозеров.
Спасибо. Мария Фролова, староста лютеранской общины собора святых Петра и Павла, и Оксана Куропаткина в качестве нашего эксперта. Всем спасибо.
До следующего четверга, друзья.